Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Есть темы насущные и острые, а есть темы вечные, которые при этом не теряют своей актуальности. И в ближайший час мы продолжаем наш разговор на одну из таких тем. Мы методы духовного возвышения, которые описал святой Рупа Госвами, вновь разбираем в прямом эфире с выпускником ведического ашрама и путешествующим проповедником Александром Багдасаровым. Мы, как и всегда, приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Для этого оставляйте свои вопросы и комментарии на сайте Веда Радио. FM, или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Итак, сегодня у нас продолжение нашего обсуждения. 15 и 16 метод духовного возвышения, как прописывает и учит нас Рупа Госвами. Сегодня мы посмотрим. Вот, надеюсь, те, кто стабильно посещает эти эфиры, у них получается делать это последовательно. Почему? Потому что все эти методы важно видеть вкупе последовательно, вот, и рассматривать системно. Тогда складывается общая картина. Итак, сегодня у нас архи такая практичная тема, поэтому, я думаю, будет интересно. 15-й метод звучит на санскрите так: «Вьявахареху, вьявахаре пи акар паньям ядхе падме», или «Свобода от уныния и воздержание от низких поступков в трудных обстоятельствах». Вот такое вот. Свобода от уныния – это какое-то депрессионное состояние, свобода от депрессии, каких-то негативных переживаний. Это, оказывается, метод духовного возвышения, 15-й. И 16-й еще – «Шок ади аваша вартитья ядха татрайвар». Неподверженность скорби и другим эмоциям, а также неподверженность скорби и другим эмоциям. Иллюстрируется стихом из Падмапураны. Ну, потом мы чуть позже прочитаем текст. Эти два метода я хочу рассмотреть вместе. Почему? Потому что они немного связаны друг с другом. То есть первый – это свобода от уныния и воздержания низких поступков в трудных обстоятельствах. И Рупа Госвами приводит пример из Падмапураны, 80-й текст. Он звучит так: «Не получив пищи и одежды или утратив их, следует оставаться невозмутимым и памятовать о Господе, используя свой разум». Это текст касаемо 15-го метода. Вот. А неподверженность скорби, 16-й метод, и другим эмоциям. Там текст также из Падмапураны. «Разве может Мукунда появиться в уме человека, пораженным скорбью, гневом и другими эмоциями?» Вот такие вот у нас сегодня два метода. Вот. И кажется, ну что там, все же понятно. Даже в материальном мире есть много таких лозунгов, там, типа «все к лучшему», да? Наверняка это слышали, когда хотите кому-то помочь, вот, и вы просто говорите: «Ну не переживай, все к лучшему, все будет хорошо». Но это все лозунги. То есть иногда просто эти слова, они не помогают человеку. Почему? Потому что это просто слова без какого-то наполнения внутреннего. Просто сказать «все к лучшему», видите, там, «не огорчайся», да? Ну, у тебя какая-то проблемная жизненная ситуация, «не огорчайся», «все пройдет». Ну, это как-то человека не успокаивает. То есть для того, чтобы по-настоящему произошло какое-то умиротворение, для того, чтобы по-настоящему человек смог правильно воспринять какую-то сложную ситуацию в жизни, вот, внутри должна появиться какая-то опора, то есть его разум должен быть связан с какой-то, ну, с какой-то внутренней опорой, с какой-то вечностью, вот, в частности, с Богом. Да. И Рупа Госвами прописывает вот эти два метода, которые на первый взгляд кажутся, ну что это значит, это не быть в депрессии, это метод духовного возвышения. На самом деле это очень практичная тема. Почему? Потому что депрессия – это в современном мире одна из болезней. То есть то, чем люди болеют, и то, что занимает у них очень много времени, и вообще, в принципе, люди теряют силы, энтузиазм. А в духовной жизни вот эта вот свобода от каких-то низких эмоций, а также свобода от уныния в трудных ситуациях – это, ну, своего рода метод. Метод выхода из двойственности. И сегодня мы об этом поговорим. Мы будем говорить о Бхагавад-гите. Вот. А в основном мы будем опираться на текст 2.14, то есть вторая глава, 14 текст, так как он как раз-таки в эту тему. Вот. Кто сейчас сидит дома или имеет возможность открыть Бхагавад-гиту, пожалуйста, сделайте это. Вторая глава, 14 текст. Вокруг этого текста мы построим сегодняшнее наше обсуждение этих двух методов. Бхагавад-гита, в принципе, прописывает образование, метод получения знания, не как какую-то информацию. Современный мир обучает людей информации. То есть информация – это просто какой-то набор определенного знания, вот, которое мало что трансформирует внутри меня, то есть мало трансформирует меня как личность. И по факту может мне помочь только в каких-то таких обыденных внешних ситуациях. Я знаю, как там, не знаю, правильно там, откручивать гайку, потому что мне дали информацию, как это делать. Вот. Но по-настоящему трансформация происходит тогда, когда у человека информация переходит на уровень реализованного знания. Когда эта информация становится тем, что он может применять в своей жизни и что является его опытом. Есть такой пример со слом, которого нагрузили множеством различных книг и заставили нести эту ношу, но это абсолютно не означает, что этот осел он стал умным и знающим. Он остался ослом, как им и был. Да. Поэтому, в принципе, вот этот ущербный подход накачивать людей информацией, он от начала и до конца несет не в себе никакой пользы. Хотя для того, чтобы обрести трансформацию, первым этапом для того, чтобы получить вот этот опыт, первым этапом является получение знания как информации. Да? Но любое знание должно потом трансформироваться. То есть оно должно перейти в то, что станет моим опытом. Если же эта трансформация не происходит, то тогда человек, он... Ну, не знаю, мы можем встретить таких людей, которые в какой-то момент своей жизни они встали на духовный путь или начали какое-то, проявляли какой-то интерес к этой сфере, но потом они сказали, что этот путь пройден. То есть я уже как-то прошел это увлечение. Да? Это значит, что человек он по факту не проник внутрь, он как-то прошел снаружи вот этой, коснулся информации, обрел какую-то информацию, но эта информация ничего не изменила в его жизни, не дала ему какой-то опыт, который вдохновил его и стал побудительным фактором, чтобы он продолжал углубляться дальше вовнутрь, вглубь. Поэтому Бхагавад-гита, в принципе, озвучивает и прописывает метод получения знания как трансформация. То есть знание – это прежде всего качество. То знание, которое я получил, например, из Бхагавад-гиты или от Рупы Госвами, оно должно трансформировать мои качества. Качество это означает, что я определенным образом начинаю действовать, то есть определенные поведенческие парадигмы моей жизни, они начинают меняться. Раньше я реагировал так, а сейчас я реагирую по-другому. Раньше я это воспринимал так, а сейчас я реагирую более зрело по-другому. И так далее, можно привести много примеров. И сегодня у нас вот эти два метода, да, они касаются как раз-таки ну, очень таких обыденных ситуаций. То есть первый, 15-й, да, свобода от уныния и воздержание от низких поступков. И текст, не получив пищи и одежды или утратив их, следует оставаться невозмутимым. Ну хорошо, я как информацию услышал. Следует оставаться невозмутимым, да. Но вот сейчас вот я, например, сяду на свою машину, да, и поеду куда-нибудь, и какой-нибудь человек, будучи там, в алкогольном опьянении, да, он в эту машину въедет, вот, и сломает ее, и при этом там скроется и так далее. Вот. Получится ли у меня эту информацию, что нужно быть невозмутимым, действительно практиковать в своей жизни и принять эту ситуацию вот, с правильной эмоцией, да. Получится. Или же параллельно с этим еще кто-нибудь рядом заболеет, причем заболеет не просто, как сказать, там, простудой, да, а серьезно заболеет. Да. Вот. Я знаю, что нужно быть невозмутимым. Вот. Получится ли у меня? Поэтому всем нам нужна эта трансформация. Вот. И каждый должен пройти этот алхимический процесс. Алхимический процесс, когда знания, которые мы получаем на практике, ну, как какую-то информацию, оно должно перерасти в какие-то качества у нас внутри. И как это происходит, за счет чего этот алхимический процесс происходит, что является катализатором этого алхимического процесса, об этом говорится в этой Бхагавад-гите, вот в этом тексте, о котором я хочу сегодня с вами поговорить. Пожалуйста, откройте его, вторая глава, 14 текст, на санскрите он звучит так. Матра спарша стукам таяши тошна сукаду кадах агампая на нитя стам ститикшва сапар. Перевод такой. О сын Кути, Временное проявление счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия у потомок Бхараты. И человеку должно научиться выносить их так, чтобы они не тревожили его. Давайте начнем с конца. Там с титикшва сабхарата, титикшва, значит титикша, значит буквально терпение. То есть человек должен научиться терпеть эти ситуации правильным образом, чтобы они его не беспокоили. Что за ситуации? Ситуации временного проявления счастья и несчастья. Шитаашна сукха дукха дах. Сукха значит счастье, дукха значит страдание. Также в этой Бхагавад-гите 8 глава, 15 текст Кришна характеризует этот мир как дукхалая машашватам. Маму петь пунаджанма дукхалая машашватам. Дукха Алая. Алая буквально значит горы. Да, есть Гималаи. Да. Дукха Алая. Дукха значит горы страданий. То есть по факту тяжелых ситуаций больше. И тяжелых ситуаций больше в жизни. Вот, конечно, все зависит от кармы. Но так или иначе. Просто ослабление этих тяжелых ситуаций иногда воспринимается как что-то более-менее позитивное. Вот. И здесь вот Кришна говорит, что человеку должен научиться. Научиться важное слово в этом стихе. Почему? Потому что это не значит, что вот так вот за секунду я опа. Все к лучшему, все будет хорошо. Вот, и я уже умею. Да? Нет. Это значит, что нужно в этом практиковаться. Поэтому на начальной стадии духовной практики называется садхана, то есть в том, в чем я практикуюсь. Вот, и сегодня у нас практичная тема. Надеюсь, после этого эфира. Эту информацию, которую вы получите, вы захотите ее практиковать, потому что именно эта практика, она приводит информацию в форму определенного качества и производит эту трансформацию. Она производит ее как вигьяна. В санскрите называется вигьяна или опыт. Да? Итак, вот здесь есть интересный комментарий. Чтобы должным образом исполнять свои обязанности, человек... Человеку нужно научиться выносить временные проявления счастья и несчастья. Следуя ведическим писаниям, он должен утром совершать омовение даже в месяц Макха, январь-февраль. В это время очень холодно, но несмотря на это, человек, живущий в соответствии с религиозными принципами, не колеблясь совершает омовение. Также женщина без всяких колебаний проводит время на кухне, готовя еду в самые жаркие летние месяцы, май-июнь. Следует выполнять свои обязанности, несмотря на неудобства, создаваемые климатическими условиями. Ну, то есть, что Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Свами Прабхупада, он заходит через ведическую культуру, да, вот, и ведическая культура, она, в принципе, подразумевает, что человек, который живет в определенной системе, религиозной системе, он должен каждый день поддерживать свое тело в гуне благости и принимать омовение. Ну, мы думаем, что омовение? Я включаю душу, у меня теплая вода, я могу это делать легко. Но раньше это все делали в реках, поэтому, когда на улице холодно, там, плюс 10, то уже в реке пойти мыться как-то, ух, не очень хочется, да. Или же второй пример, который он здесь приводит, домохозяйка, которая в жаркий месяц должна стоять у плиты, да, и продолжать ей там у огня, да, готовить. Вот это тоже не очень приятно. Но вот как раз-таки и в этом заключается практика. То есть мы получаем какую-то информацию. Я, например, душа, да, вечная частица. Наджайте мриате вакадачин. Я никогда не рождался, не умирал. Наямбутва бавита ванабуих. Я никогда не возникал, никогда не происходит процесс возникновения, и никогда я не перестану существовать. Аджонитьях, я вечный. Шатфрато ямпурана, очень старый, то есть душа, она старая. Аханятеха, неманэ шарири, она не погибает, когда погибает тело. Вот такая информация к нам приходит из 2 главы 20 текста Бхагавад-гиты. И как же начать ее постепенно трансформировать в какой-то реальный духовный опыт? А вот он как раз-таки прописан в этом стихе. То есть мне в моей жизни будут приходить различные ситуации, которые будут проверять эту мою информацию на то, что я... Являюсь я действительно реализованным, то есть являюсь я, поступлю ли как душа, то есть восприму я эту ситуацию как душа, или же восприму как тело, какое-то временное отождествление. Например, в этот 15-16 пункт важно связать с первыми тремя, то есть с духовным учителем. Мы проходили их с вами, что духовный учитель дает, например, служение какое-то. вот как у домохозяйки есть служение определенное, она должна каждый день готовить своей семье. Да? Так и у ученика у него есть служение. Он должен каждый день заниматься медитацией. А сегодня может не захотеться. Ну, вот такое настроение, не хочется. Или домохозяйки, но сегодня вот я не хочу готовить для своих детей. Да? И если человек вот таким образом действует, то его знание, что он душа, она останется также на уровне какой-то информации. То есть оно не произойдет. Но если он выходит за пределы двойственности, хочу, не хочу, холодно, жарко, есть настроение, нет настроения, там, благоприятные условия, неблагоприятные, я делаю свое служение. Вот гуру сказал, каждый день, 2 часа в день я должен заниматься мантрой медитацией. Вот, хочется мне или не хочется, я должен это делать. И в момент, когда я это делаю, сейчас важный, ключевой такой, то есть когда я вот выхожу из этого состояния двойственности, потому что часто будет хотеться, и чаще будет не хотеться вначале это делать. Да? Когда я делаю, вот, несмотря ни на что, то тогда я получаю вот этот опыт, определенный опыт. Если я становлюсь стабильным в том, чтобы не зависеть от каких-то внешних обстоятельств, то я получаю более глубокий опыт. Глубокий опыт и вот это вот знание, которое как информация пришла ко мне, оно начинает быть тем знанием, которое способно меня трансформировать. Сначала, как здесь в этом стихе говорится, нужно практиковаться. То есть получилось иногда, иногда не получилось. Вот. Но потом постепенно получаться становится все чаще, а не получаться реже. И это метод, выход за пределы двойственности. Мантра Шпашас. Вот он здесь проговаривает, что подобно тому, как в нужный момент времени приходит зима, также в какой-то момент времени наступит лето. Вот. И человек, который практикуется в этом, он понимает, сейчас нет настроения, сейчас не хочется вот заниматься духовной практикой. А гуру сказал, надо делать это стабильно, хотя бы раз в день. Но сейчас не хочется. Но такой человек понимает, да, сейчас не хочется, но вчера хотелось. Это значит, что совсем скоро что-то произойдет в этом мире, какие-то энергии начнут влиять так, что опять захочется. Так зачем мне быть подвластным, этому хочется, не хочется, или холодно, жарко. Я буду делать, потому что я сам вне этого материального мира. И когда человек начинает вот этот шаг делает, вне двойственности, он получает реализацию. Почему так происходит? Потому что любая реализация, она не основана на нашем каком-то таком супер нашем опыте. Любая реализация – это ответ Бога на наши попытки. Об этом говорится в Бхагавадгите 15 глава, 15 текст. Он говорит «Сарвасе чахам хриди санвишто матак смритти гьянам апоханам ча видаща сарвам ахам эва ведио веданта крит ведавид эва чахам». Он говорит, что я нахожусь в сердце каждого живого существа. Вот. И я тот, кто сорвас чах хриди санвиш, матах смритих, я даю память смритих, матах смритих, гьянам, знания, апоханам ча, и забвения. То есть я тот, кто дает знания. То есть именно реализация происходит тогда, когда Верховный Господь отвечает вот на эти наши попытки выйти за пределы двойственности. А именно хочется, не хочется, благоприятные условия, так вот сейчас комфортные для духовной практики или некомфортные и так далее. Вот когда я начинаю действовать за пределами вот этих всех вещей, то его ответ он будет. Если я получается у меня стабильно делать это, то есть я до определенной стабильности добился в этом, то я способен эту информацию еще дальше углублять. Опять же, хочу подчеркнуть и поставить акцент, что информация нужна, но это всего лишь первый этап. То есть потом нужна трансформация. Если же информация остается информацией и не происходит вот этот момент трансформации, то это как в аюрведе есть такой термин ама или непереваренная пища, когда человек он поел слишком много или в неположенное время, то его пища, будучи непереваренной желудочным соком, она становится ядом, который его отравляет. Так и мы можем видеть очень много людей, которые начитаны различными книгами, да, которые прочитали, походили на многие семинары, в которых очень много конспектов, они прошли различные тренинги, да, но при этом это люди, которые не способны банально поменять какие-то свои плохие привычки. Или банально как-то просто урегулировать свой распорядок дня. Да? Я не говорю уже о том, чтобы стабильно совершать какое-то служение Богу. Взять за это ответственность. То есть ответственное служение – это значит, что я беру ответственность, и от меня зависят люди, которые также поддержали меня в этом служении. То есть, например, я начинаю быть ответственным за то, чтобы каждые две недели на Ведорадио звучали, ну, мы обсуждали с вами Рупу Госвами. Да? И вот бывает, хочется, классно, так заряжен, чувствую вот, вдохновение. Да. А бывает, как-то вот надо прям садиться, готовиться, а я бы вот лучше поспал бы, да, я бы лучше бы сейчас отдохнул, да, потому что вчера работал, да, потому что там не все так, как бы, в жизни тоже просто бывает, да, потому что мы живем в этом мире Дукха-Алай, да, где целые горы различных неприятностей, да, вот, и, ну, прям совсем все против, чтобы сейчас вот начинать эфир на Ведорадио, да, или же подключиться к эфиру. Нет. Но если я взял для себя такое служение, да, перед духовным учителем, что я буду это делать, и когда я выхожу за эту двойственность, я все равно делаю это усилие, я готовлюсь, выделяю время, вот, я размышляю над этими темами, вот, и потом выделяю время для того, чтобы выйти в эфир, то это служение – это то, что меня углубит в этом знании. Обязательно углубит. У меня есть этот опыт. Это то, что приведет меня к тому, что это знание станет мной. То есть оно начнет, прорастет во мне. И очень вот такой вот достаточно простой метод. Опять же, я хочу сказать, что это не значит, что сейчас прям сразу нужно взять на себя какие-то служения, да, и вот пытаться их делать вот вне двойственности, не учитывая просто какие-то время, место, обстоятельства и других людей, их специфики, которые от вас, может быть, зависят, там, да, там ребенок плачет, там, хочет материнского молока, а мама, она взяла на себя служение, она сейчас лекцию слушает каждый день, вот. И она вот не подходит к ребенку, потому что, ну, сейчас лекция, нужно вне двойственности, да, действовать. Да. Я не говорю про такие вещи. То есть это все должно произойти через призму духовного учителя. Духовный учитель никогда, то есть зрелый духовный учитель, не даст больше, на что я способен. Он всегда дает немножко больше, на что я способен, но при этом в рамках моих возможностей. И когда я начинаю действовать вот так вот вне зимы и лета, да, жарко и холодно, реагирую на это служение вот таким вот образом, начинаю его нести, то я выхожу за пределы двойственности. А что находится за пределами двойственности? За пределами двойственности находится счастье, знание и блаженство духовного мира, да, которое также описано в Бхагавад-гите. Поэтому сегодняшние наши методы, которые звучат, а именно еще раз прочитаю. То есть, свобода от уныния и воздержание от низких поступков. Стих из Падмапураны. Не получив пищи и одежды или утратив их, следует оставаться невозмутимым и памятовать о Господе, используя свой разум. Вот это уже определенный, ну, такой вот метод. То есть можно попробовать так делать, да? И мы будем с вами, например, проходить, когда-нибудь мы дойдем до 44-й анги, она меня очень вдохновляет. 44-й метод духовного возвышения, она звучит как крипекшанам или ожидание милости Верховной Личности Бога. И буквально это означает то, что человек, который занимается духовной практикой, он всегда находится в этом состоянии милости. И милость сегодня может прийти как какое-то вознаграждение в виде, там, не знаю, какого-то денежного бонуса или какого-то, не знаю, хорошего самочувствия, да, и так далее. Это какой-то такой позитивной атмосфере, да, в семье. Да. Ну, вот, все так хорошо, все счастливы. А завтра эта милость может прийти как наоборот какой-то убыток, как какая-то болезнь, да, или какие-то наоборот эмоциональные затыки, да, в отношениях с близкими и так далее. Но вот человек, который практикуется в духовном знании, он это все воспринимает как милость. То есть он вне, как бы, есть эти две двойственности, они на одном уровне, а он выше, намного выше. То есть он как бы не воспринимает их как... Для него как хорошо... Это хорошо. Как хорошо, так это плохо. Так и плохо для него, это тоже плохо. То есть, в принципе, в материальном мире у нас какое-то приобретение. С духовной точки зрения это плохо. То есть это то же самое материя. То есть временная материя, которая по факту закончится. Или же какой-то убыток. С материальной точки зрения это плохо. Да? Но с духовной точки зрения это так же, как плохо, как и хорошо. Не знаю, понятно объяснил, нет. То есть это все материально, а значит временно. Поэтому духовный искатель, он именно так к этому относится. И вот анга крипекшанам означает, что он всегда открыт к милости. Какая милость сегодня придет? для любой открыт. В любой готов практиковаться, как тот, кто свободен от уныния и воздерживается от низких поступков. И тут еще второй момент, низкий поступок. Да? То есть, когда нам тяжело, да, когда нам плохо, какие-то давлеют низкие эмоции, да, то здесь сразу же вот какая-то может быть позиция, да, жертвы, там, да, как современные соционики там транслируют, да, и в этой позиции жертвы человек определенным образом идет. А есть еще другая позиция, я не помню, как это называется, когда человек начинает, ну, как бы, размахивать шпагой, да, там, винить кого-то, да, кого-то чикать, кому-то там пытаться передать свою боль, да, слить на него какой-то свой эмоциональный негатив. Да, и это тоже дисквалификация в обретении знаний. То есть это то, что является дисквалифицирующим фактором, что я выхожу из-под власти двойственности. Это значит, что я остаюсь там. Остаюсь там. Почитаем комментарий Джива Госвами. Данный запрет относится к преданным, практикующим смаранам и подобные методы. То есть люди, он говорит, данный запрет относится к преданным, то есть или практикантам духовной жизни, которые практикуют смаранам. Смаранам значит памятование Боги. То есть если я в принципе забыл, и у меня нету принципа Бога, то есть я не чувствую связь с ним, то я не способен выходить за пределы двойственности. Я не способен не поддаться вот этим низким эмоциям или какому-то унынию в трудной ситуации. Даже если я вот какой-то супер прокачанный там коуч из каких-то там прочитал 10 тренингов, там 200 семинаров, у меня куча учеников, но это значит, что просто моя точка кипения может быть повыше, да, чем у кого-либо другого, но она есть. Она есть. Просто ну, когда наступят на мои мозоли, на мозоли моих привязанностей, тогда точка кипения тоже произойдет. Почему? Потому что вне двойственности можно быть только в связи с йогой с Богом, то есть, когда есть какая-то духовная опора. Если же этой духовной опоры нет, то никакая информация не может меня вывести. Никакая материальная, тонкоматериальная информация не может вывести меня из этого тупика. Поэтому здесь Джива Госвами говорит, данный запрет относится к преданным, практикующим смаранам. Смаранам значит памятование, то есть факт. Факт памятования Бога, что Он есть, Он действующий. Есть 5 факторов действия. Действия, да, описаны в Бхагавад-гите. Адхиштанам, тадха, карта, карнам, ча, притхак, притхам, видитхаш, ча, притхак, чешта, дайва, чайватра, панчамам. Любой, любая ситуация, любой поступок, любой результат зависит от 5 факторов. Первое. Адхиштанам, тадха, карта. Значит, адхиштанам, значит, тело, поле деятельности, например, мое тело. Карта, значит, действующий, это я, как душа. Карнам, значит, орудие действия, да. Видха, значит, определенные усилия. И последний, 5-й, самый важный фактор деятельности, что получилось что-то, это дайва. Дайва чайватра панчама. То есть это воля Верховной Личности Бога. Поэтому я могу, у меня может быть здоровое тело, я могу сам хотеть, например, построить дом. Я начинаю этим здоровым телом, большими сильными руками ставить эти кирпичи, прилагаю усилия, делаю это стабильно. Но может получиться все криво и вообще все это может разрушиться, если на то не будет воли, то есть или санкции, дозволения Верховной Личности Бога. И также, то есть это самый главный фактор. Поэтому по факту все от него зависит. И чем глубже мы это понимаем, чем глубже у нас есть реализация этого, тем более практичным становится наша жизнь, и мы способны выходить из этой двойственности, в которую постоянно нас будет загонять ситуации материального мира. Поэтому здесь Джива Госвами говорит, что это относится к тем, кто уже практикует смарану, то есть у кого есть постоянное памятование. То есть он постоянно помнит вот эту связь, он постоянно помнит ту информацию, которую он обрел. Вот. И благодаря нее он выходит за рамки двойственности. Если же преданный погружен в служение, то его служение будет зависеть от того, чем он обладает. Следует понимать, что данный запрет подразумевает и то, что человеку не стоит заниматься недостойными занятиями, например, выпрашиванием милости. Но здесь он с точки зрения контекста отреченного уклада жизни. То есть, например, человека какие-то вещи, ну, сейчас, конечно, для нас это не совсем актуально, да, одежда, да, это пошел в секонд-хенд за 100 рублей, купил там какую-то футболку, шорты, и вот тебе. У нас здесь в Крыму вообще все просто решается, да? Или в Индии тоже там какую-то тряпку натянул. Вот. Но, например, может быть такое, что человек вот не получил пищи, еды, и он начинает просто вот как-то выпрашивать там какие-то такие. И это считается низким поступком, попрошайничество, это не очень хорошо. Хотя саньяси, святые, они просили, но они просили столько, сколько нужно для того, чтобы закрыть потребности на один день. Они никогда не просили больше надо. Поэтому низкие поступки – это вот… Ну, я бы расширил бы еще в сторону того, что человек начинает как-то хитрить, действовать нечестно, вот, несправедливо, сливать свою негативную эмоцию, свой гнев на окружающих, вот, каким-то заниматься разрушительными какими-то действиями, вот, или же, ну, как-то ударяется в какие-то чувственные наслаждения. Мы знаем часто, да, что человек, который столкнулся с каким-то жизненным препятствием, для того, чтобы пережить, он как бы начинает пить алкоголь, употреблять наркотики и так далее. То есть уходит вот в эту сферу, пытаясь как-то залить это все, да. Вот почему? Потому что просто нету связи, вот этой постоянной связи, которая должна обрестись и которая должна постоянно углубляться. Окей, и 16-й метод – неприверженность скорби и другим эмоциям. То есть он похож. Первый больше про какие-то внешние вещи, одежды нету, еды нету, то есть каких-то элементарных, крыши над головой, да, элементарных потребностей тела. А второй метод, то есть 16-й, он больше относится к какому-то эмоциональному состоянию. И здесь очень такой классный текст. Послушайте его, пожалуйста, внимательно. «Разве Мукунда может появиться в уме человека, пораженным скорбью, гневом и другими эмоциями?» Это вопросительное предложение. То есть разве может он появиться? То есть ум пребывает вот в этих эмоциональных состояниях. Скорбь, депрессия, какие-то претензии и так далее. Ну и вот, и где здесь вот это одухотворенное состояние, вдохновение, когда я как бы готов на подвиг просто прыгнуть без парашюта со скалы, потому что знаю, что как бы есть тот, кто меня поймает, и тот, кто меня не бросит, он все контролирует. Если надо, то я готов. Это совершенно другое, да. То есть вот разве может Мукунда? То есть там по факту ему нет места. Почему? Потому что все место заняли вот эти вот низкие эмоции, да. Потому что я их впустил когда-то в свой разум, в свой ум, вот, и не смог, как бы, когда-то я не смог действовать. Или решил не действовать за пределами двойственности, решил не исполнять свои вечные духовные обязанности, а поддался каким-то временным тенденциям, хочу, не хочу, нравится, не нравится, и какой-то компромисс спустил. Все, я пошел в деградацию, и потом другая ситуация, еще как более амплитудная, она меня погрузила вот эмоционально, и все, я уже не чувствую этой связи с Богом. И разве может Мукунда появиться, да? Это беспокойство ума. Это беспокойный ум, это, в принципе, бич на всех. Также в Бхагавад-гите, в 6 главе, Кришна говорит: «Удгарет атманатманам, атманам авасадая». То есть ум может быть как другом живого существа, так и его и врагом. «Атмаевахи атманом бандхур, атмаева рипур атманага». Он может или возвышать живое существо, или же наоборот его заставлять деградировать. Поэтому состояние ума, его эмоциональное состояние, оно важно в духовной практике. Вот. И оно напрямую зависит от того, насколько я стабилен в исполнении своих духовных обязанностей. И взял ли я ответственность прежде всего за свою духовную практику. Взял ответственность, это значит, что несмотря ни на что, несмотря на то, что какая погода, как вот просто я иду. Как люди, например, живут у нас дома, да, есть определенная атмосфера, погода, да. И на улице может быть жарко, тогда мы включаем кондиционер, создаем свой микроклимат. Или на улице, наоборот, может быть холодно, мы включаем печку, и там тоже свой микроклимат. Мы не зависим от вот этой внешней погоды, да. То же самое и вот с духовным воспитанием. Он не зависит, у него есть свое служение. Его служение, которое он делает стабильно. Вот. Это его микроклимат внутренний. И несмотря ни на что, он это служение выполняет. И тогда он становится способным все глубже и глубже осознавать духовные истины, вот, которые транслируют ему священные писания. Это методология такая. Поэтому в Шримад-Бхагаватам говорится «Ахайтуки апратихата», то есть служение Богу должно быть бескорыстным и непрерывным. Понятно, что на высших стадиях эта непрерывность, это занимает все время. Да? А вначале, как мы уже говорили, в этом нужно просто практиковаться. Делать его непрерывным, хотя бы какие-то промежутки. Но день, чтобы она была непрерывной. Вы говорите, что хотя бы раз в день должен быть какой-то духовный метод практикуемый, а именно слушание или повторение мантры, или размышление о каких-то духовных темах, или общение с духовными людьми и так далее. Не зря мы эти методы проходим. Кто только что подсоединился к нашему эфиру, вы можете послушать вот, сначала. Мы прошли уже первые 10 методов, которые являются предписанием. Да? Сейчас мы определенные запреты проходим, потому что и предписания, и запреты важны в духовной жизни. Окей. Не хочу много говорить, потому что тема, она, в принципе, понятная, такая достаточно емкая и супер практичная. Больше бы хотелось диалога. Давайте я сейчас подытожу и начнем общаться. Итак, сегодня у нас было два метода. Первый звучал как, что свобода от уныния и воздержание от низких поступков, не получив пищи и одежды или утратив ее, следует оставаться невозмутимым. И второй, неподверженность скорби и другим эмоциям. Также 16-й метод, неподверженность скорби и другим эмоциям, то есть более эмоциональный план. Мы проговорили, что это как раз-таки те методы, которые выводят нас на уровень трансцендентный. То есть, когда мы, несмотря на то, какая погода за бортом, мы живем в своем внутреннем микроклимате, в своей йоге с Богом. То есть, мы исполняем свою дхарму, вечную дхарму, санатану дхарму, служение. Вот. И тогда вся информация, которую мы получаем, вот, из священных писаний или общения с духовными людьми, она становится, проходит этот алхимический процесс, и она становится трансформацией. Почему? Потому что когда мы начинаем действовать и выполнять свое служение в недвойственности, то верховная личность Бога, которая находится в сердце каждого, мы цитировали этот текст, Сарваси Чахам Фриди Санны, что он дает нам реализацию, он нас углубляет. И тогда это знание, оно становится реализованным знанием. Дополню также вышесказанное, когда Кришна, например, описывает трех врагов, самых главных врагов всех живых существ. Первый – это вожделение, второй – гнев, а другой – жадность. Да, вожделение – это такой источник. Маха Шано, Маха Пампа. Он говорит, что это всепожирающий греховный враг всех живых существ материальных. Но нету того, кто не находится под властью вожделения. Это значит, что он уже возвысился над гунами, то есть святой. Но в основном все вожделеют грубо или тонко. И как этого вожделения убить? Он говорит, с помощью знания. Вооружись мечом знания. Да? И под корень суруби этот. Убей этого вожделения. Вот. И что это за знание? Да. Мы говорили о том, что это не информация. Потому что информация, она не способна на это. Не хватит силенок. Да? Вот. Это знание, это как раз-таки вигьяна, или реализованное знание. Это трансцендентный опыт, который получается вследствие того, что я прохожу этот алхимический процесс. Первая стадия этого алхимического процесса. Я получаю информацию, то есть знания из священных писаний, вечные методы, которые не придуманы кем-то, а которые описаны в шастрах. Вот. Второе, это то, что у меня есть метод, полученный от духовного учителя, мое служение, какая-то ответственность. И третье, это мои усилия, то, что я начинаю действовать в своем микроклимате, не зависит от того, холодно, жарко, хочется, не хочется, есть настроение, нет настроения, я это служение исполняю. И когда вот этот вот эти три элемента присутствуют в жизни, происходит этот алхимический процесс, что я становлюсь тем, что ртуть становится золотом. То есть я становлюсь тем, кто обогащен трансцендентным знанием. То есть человеком, который имеет реализацию. А реализация – это значит, что человек может делиться этой реализацией. Реализация означает, что он может опираться даже в сложной ситуации, опираться на эту реализацию. И чем глубже его реализация, тем более сложной ситуацию он может проходить. И мы знаем примеры святых, такие как, например, был такой святой Бхакти Тирха с вами, да, который заболел раком, рак проник в кости, и эти кости, они просто становились мягкими, они при каждом движении ломались. Он испытывал огромную боль, но при этом он пел мантру, Хари Кришна Махамантру, киртан пел. Вот, и после этого киртан говорил, что на самом деле я сейчас такой счастливый. Я такой счастливый, как не был никогда. Хотя тело полностью, то есть процесс пищеварения остановлен. Тело полностью разлагается. Вот, просто даже сидеть ровно сложно. Почему? Потому что постоянно происходят какие-то надломы в позвоночнике. То есть это огромные боли. Но ведь я такой счастливый. вот человек находится за пределами двойственности. То есть он не живет вот этими, абсолютно не живет в этом состоянии. А если сравнить с другим человеком, да, которого нет трансцендентной опоры, который не практиковался в этом выходе из двойственности, он, это будет просто самый несчастный человек, который еще будет проклинать других, кого-то обвинять в своих страданиях. Да. Мало кто, прежде всего, себя винит, да, что это моя карма, да, результаты моих поступков. Кто-то виноват, врачи виноваты и так далее. Поэтому, чтобы быть счастливым, нужно быть одухотворенным, да, по-настоящему счастливым. Иначе все другое счастье, материальное счастье, оно как зима и лето. Сегодня счастье, завтра уже несчастье. Сегодня вроде бы комфортно, а завтра как-то уже некомфортно. Ну вот, я постарался подытожить. Давайте, если есть, Анна, какие-то у нас вопросы, обсуждения, готов.
Спасибо вам, Александр, за эту тему, которую вы сегодня подняли, потому что этот оптимизм, в том числе духовный оптимизм, это то, к чему мы все стремимся. И вот Екатерина поделилась с нами своей историей. Добрый день, Александр. Я начинаю свой духовный путь и больше года работаю няней, хотя по образованию инженер-строитель. Ушла с работы, потому что поняла, что это не мое. Судьба предоставила мне возможность нянчить детей, и я воспринимаю свою деятельность как служение. Дети иногда могут сказать, что меня уволят, и что и для меня это очень обидно, так как я не отношусь к делу как к работе, да и зарабатываю я на этом немного. Я вкладываю душу, за год очень привязалась к ним, хочу их научить чему-то приносить радость. Как вы считаете, это мое эго и самость не дает мне не обращать внимания на высказывания или что-то другое?
Спасибо, что вы так практично смотрите сразу на эти темы, вот, сразу примеряете на свою жизнь, пытаетесь как-то это увидеть в своих обстоятельствах. Чуть-чуть недостаточно вводных данных для того, чтобы все-таки более конкретно ответить на ваш вопрос. Но у меня сразу несколько вопросов. Вот вы сами решили, да, что это ваше служение, быть няней, да, и заботиться о детях, это ваше служение Богу, или же вас попросил об этом представитель Бога, то есть духовный учитель или наставник и так далее. Потому что служение – это, прежде всего, как мы говорили уже в первых трех ангах, это то, что дается. Это не то, что я сам выбираю. Я решил, сегодня мое служение будет, это, не знаю, мыть вот этот камень, да, который у меня. А, ваше видео не видно, да, на видеорадио. Ну, вот за мной каменная стена. Вот, мыть этот камень – это мое служение. Ну, это я вот, может быть, сам себе придумал. Поэтому я бы первое вас спросил, это ваше служение, оно вам было дано или вы сами решили? Если вы сами решили, то тогда, может быть, вам просто с кем-то, с каким-то камертоном, да, синхронизироваться и сказать, вот я так воспринимаю, действительно ли это будет моим служением. Вот. У любого начинающего, продолжающего или возвышенного духовного искателя должен быть наставник, то есть должен быть тот, с кем он синхронизируется, иначе ошибка будет какая-то где-то. Вот поэтому сразу хочется к вам с этим вопросом. Если же у вас этот вопрос не решен, тогда нужно его решить. Вот. А дальше, да, это классно. То есть, в принципе, служение – это не какая-то определенная форма. Да? Служение может быть много разных. Да? И Бхагавад-гите, например, служением является даже активная деятельность, работа, да. Если мы правильно относимся к плодам этого служения. Здесь тоже очень большой вопрос, который тоже нужно, ну, прояснить в диалоге с вами. Каким образом мы относимся к плодам, которые мы получаем вследствие того, что зарабатываем какие-то деньги. Ну, а так я рад, что вы так практично через свою жизнь пропустили это знание. Да, дети – это как раз такие большие, маленькие такие учителя, да, учат выходить из двойственности, потому что заботиться о них и служить им нужно очень много, и они требуют на себя очень много внимания, тренируют нас. Но опять же, это служение должно быть получено. Это не то, что я должен сам себе выбрать, потому что мне это как-то нравится. Я могу сказать, что мне нравится, что не нравится. То есть я должен быть перед ним полностью открыт, но служение я должен от него получить. Может быть, он какое-то другое служение мне даст. Или даст это служение, но какие-то корректировки введет. Поэтому я бы вас все-таки отправил сначала в Гуру Татве, если этого не произошло. А если это произошло, то тогда я очень сильно за вас рад, потому что тут придется выходить за пределы двойственности и 100%. Но духовное знание, если вы также параллельно читаете ведические писания, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, оно будет вас прорастать. Вы будете видеть эти истины как что-то очень практичное и важное в вашей жизни. Вот. Но опять же, если соблюден первый фактор, то есть это служение было получено от кого-то.
Благодарю вас. Вот очень такой жизненный вопрос пришел. А если страдают те, кто от нас зависит, стоит ли оставаться невозмутимым?
Здесь говорится прежде всего про нас, да, что мы должны быть невозмутимы. И если вы невозмутимы, а кто-то рядом страдает, то вы на самом деле можете ему сильно помочь. Потому что если он страдает, и вы также начали страдать, потому что он страдает, и подпали под его вот это вот пессимистические настроения, то вы точно никак не можете помочь ему. Да. Но если у вас есть реализация, то есть человек действительно находится в какой-то вот двойственности, вот он упал туда, да, провалился и не может. Это первая глава Бхагавад-гиты, Арджуна Вишада Йога. Буквально означает, что как Арджуна, благодаря своей Вишаде, Вишада значит депрессия, можно даже так перевести. Вот он обрел йогу с Кришной. Он как бы впал в депрессию, не хотел убивать своих родственников. То есть ему нужно было там делать то, что ему не хотелось делать. Но он ему дал служение Кришне и объяснил ему все. Поэтому если вы реализованный человек, у которого есть вот этот опыт вне двойственности, да, вы можете попробовать, может быть, даже иногда и не поговорить, а просто своим примером. То есть если вы сейчас вне, то есть вы как бы не безразличен, да, можно быть безразличным материально. Это что это? Меня не касается, человек страдает. Нет, вы как бы не безразличны, но при этом вы не окунаетесь туда, вот, в низкие эмоции. Тогда вы можете помочь даже своим примером. А если же и человек открыт еще как ученик, то есть у него есть ученическая позиция, то здесь можно даже протранслировать свою реализацию, опыт. Поэтому вот этот дхира, да, вот, который описывается в Бхагавад-гите, третья глава, по-моему, да, который способен жить вот в этой недвойственности, он не робот, он эмпат, то есть он сопереживает, да. Но он сопереживает не так, что он как бы погружается, да, в эти эмоциональную двойственность, а он сопереживает так, что он поднимает человека над этой эмоциональной двойственностью и дает ему более широкое видение картины мира, этой ситуации, вообще, в принципе, какого-то вектора. И тогда человек сразу же вдохновляется. Если у вас так получится, поклоны вам, это прекрасно. Если же у вас самого так не получится, то тогда постарайтесь его связать с теми, у кого так получается. То есть кого вы сами верите или у кого увидели, что так получается. Человек, который может вывести за пределы двойственности. Поэтому всегда духовными наставниками были браманы, то есть люди, которые реализовали знания, вед. Они были теми, кто помогает людям по-настоящему выходить, увидеть широту какой-то узкой ситуации. Поэтому эмпатом нужно быть. Духовный человек – это не замкнут на своей духовном счастье, это проповедник. И проповедует он своим, вот, своей реализацией, своим примером, что в его жизни он способен это преодолевать и помогать другим.
Да, благодарю. Это важный ответ, чтобы мы не воспринимали духовно развитых личностей и не думали, что они какие-то замкнутые, ушедшие в пещеру. Это важно. Спасибо вам. И вот еще один вопрос, такая духовно-философская задачка. Что будет показателем большего смирения? Продолжать делать то, что не нравится, потому что должен и обещал, и при этом внутренне страдать, или делать то, что нравится, и посвящать плоды и саму деятельность Богу?
Смирением будет то, что делать то, что попросили. И вопрос возникает, почему вас попросили делать то, что вам не нравится? Может быть, у вас как-то не было какого-то открытого диалога, или же вы как-то что-то утаили перед представителем Гуру Татвы, да? Потому что если же вы находитесь в связи с Гуру Татвой, то истинный Гуру, он видит склонности ученика. И видит его способности, поэтому он задействует его согласно его уровню, подбирает ему как раз таки то, что ему полезно. Это может не всегда нравиться, может быть, это не нравится, например, какие-то наставления, но это полезно. тогда я должен это делать, потому что это полезно. А это может и нравиться, и при этом тоже быть полезным. Вот у каждого по-разному. Служение тоже не статично, все в духовной жизни динамично. Сегодня одно может быть, а завтра гуру может поменять. Поэтому эти отношения, они тоже динамичны. То есть связь постоянная должна быть. И вы сейчас описываете какую-то ситуацию, такое ощущение, как будто, ну, не знаю, опять же, служение, оно вами самим было выбрано и придумано. Оно не было вам дано кем-то. Вот, и поэтому вы как-то какое-то такое вот понимаете. Я выбрал мне выбрать то, что мне нравится, как бы и быть счастливым, и делать это с удовольствием, или же выбрать то, что мне не нравится, и как бы делать это без удовольствия, но как будто бы, когда не нравится, больше пользы. Да нет, духовная жизнь — это не самоистязание. Здесь просто нужно быть открытым учеником. Как говорит Бхактивиданта Свами Прабхупада, когда есть ученик, учитель проявится, и учитель уже скажет, что нужно делать. Вот. И часто бывает, что делаешь то, что не нравится. Но обязательно потом приходит духовное счастье. Почему? Потому что ты же делаешь служение. Служение значит недвойственность. Недвойственность значит сат-чит-ананда, там есть вечное знание и блаженство. Поэтому даже то, что не нравится на материальной платформе, потом становится очень вкусным на духовной. Такое ощущение, что в вашем вопросе, ну, у меня такое ощущение субъективное, что в вашем вопросе опять же кроется какое-то то, что вы сами выбрали себе служение. Опять вас верну, как предыдущего вопрошающего, к первым трем ангам. Первые три анги еще раз озвучу. Гуру, падашра, это сма. То есть духовная жизнь начинается с прибежища, принятия прибежища духовного учителя или его представителя, стать учеником. Шри Кришна дикша ади шикша, нам нужно получать от него знания и инициацию. То есть, и знание — это что означает? Это как раз таки вот это служение. Что я должен делать? Как я могу служить? Да? И третий анга, третий метод — это вишрамбена гуру сева. То есть с любовью и близостью служить. Вишрамба гуру сева. Служить гуру. Это как раз таки о том, чем я говорю. Поэтому они три очень сильно связаны. Да, спасибо.
И вот как раз в продолжение этой темы пришло дополнение к вопросу, но ведь просить могут не только гуру духовные, но и родители, которые по ведам гуру, или еще кто-то, у кого есть полномочия по отношению к нам.
Ну, полномочия прежде всего вы даете, да, согласен. То есть вы уполномачиваете и гуру, что я уполномачиваю вас быть моим учителем. Это правильно. Вы можете уполномочить своего отца или свою мать. Но если, опять же, этот человек квалифицирован быть учителем, в ведической культуре априори отец он был учителем, да, своих детей. Но сейчас мы живем в век Кали, да, где образовательный процесс — это люди зачастую даже в пожилом, взрослом возрасте, это, ну, духовно, я извиняюсь, конечно, это слово, недоразвитые, то есть люди, которые в духовном плане абсолютно ничего не значат. Да. То есть ничего не понимают, потому что были выращены вот в этой атеистической системе советского образования, да, и поэтому, хотя это родители и так далее, но это не духовный учитель, поэтому у нас все-таки должна быть связь, и служение должно быть получено от духовного учителя. А мы смотрели, кто такой духовный учитель. Опять же, возвращаемся к этим трем ангам, да, первым трем я прочитаю сейчас этот текст. Там описывался текст из Шримад Бхагаватам, где квалификация гуру была проговорена, что он, вот этот текст, «Тасмат гуру пропадьента, поэтому прими духовного учителя, джигьясу шрея утама, вопрошая его о высшем благе». И теперь квалификация гуру. «Шабде паре чанишнатам, он должен быть». Духовный учитель, он должен знать толк в писаниях, то есть он должен понимать священные писания, веды, да? Не просто там Анну Каренину там прочитать или Льва Толстого, он должен понимать веды. Он должен знать толк в писаниях и также достиг совершенства в слушании и воспевании славы Господа и полного умиротворения. Вот кто такой духовный учитель. То есть он знает писания, он сам слушал эти писания от своего духовного учителя, вот, и рассказывал другим, и за счет этого обрел умиротворение, то есть он уже вне двойственности. Вот если ваши родители или ваш отец, там, у кого вы спрашиваете, они, ну, обладают этой квалификацией, то они те, у кого вы должны спросить, как я могу служить. Если же этой квалификации нет, то это просто, ну, личности, которые были вашими родителями, вы к ним определенным образом относитесь уважительно. Вот, но не путайте, это не те, кого стоит носить в категорию гуру. Как бы это, может быть, сейчас не звучало, так очень как-то плохо не звучало, но это вот так. Потому что зачастую в Кали-Югу сейчас, вот, конечно, прекрасно, когда старшие семьи, это высокоразвитые духовные люди, это они нас знают с детства, они нас любят. Да, как-то, то есть нас ведут еще в духовном плане. Но в Кали-Югу век деградации, вот, такие условия редки, очень сильно редки. Поэтому духовный учитель – это вот личность, которую я прочитал. Именно вот такая у него квалификация.
Благодарю вас за ответ, и мы раз за разом возвращаемся к первым ангам, первым методам, которые вы нам раскрывали, к важности духовного учителя, и очень важно понимать эту ценность. И вот последний вопрос на сегодня, успею я озвучить про двойственность. Я знаю, даже духовно практиковать можно в двойственности, сохраняя какие-то не те мотивы ради очищения или лучшей жизни после смерти. И как тогда быть? Очищаются ли мотивы в процессе практики?
Спасибо вам за этот вопрос. Очищение – это промежуточный этап. Вот, и, знаете, неправильно даже сказать, что это какой-то низкий мотив. Хотя, конечно, ну, озвучить так вот лозунгом «мой мотив – это полюбить Бога». Это вот, да. Но при этом на этом пути есть определенные чекпоинты, да, которые нужно пройти. И вот очищение – это один из них. То есть, что мне мешает полюбить Бога? А мне мешает грязь сердца, да, какие-то анархии, да, нежелательные качества, от которых нужно очиститься. Поэтому это мой интерес, да, пройти этот процесс очищения. То есть, например, когда я бегу, да, и на моем, я бегу, например, полосу препятствий, да, и на много различных препятствий стоят. Ну, мой интерес, чтобы быстрее добежать, эти препятствия убрать с пути, чтобы просто быстрее к финишу прийти. Поэтому нельзя так, ну, как бы грубо сказать, что очищение – это все-таки низкий мотив. Хотя постепенно это просто промежуточный этап, вот нужно так воспринимать. Если же у нас есть желание очиститься ради того, чтобы обрести связь с Богом, то это не является низким мотивом. Если у меня есть желание очиститься для того, чтобы стать чистым, таким счастливым, вот таким вот самородком, вот, опа, а вот он я, такой вот необычный, а? Получите, распишитесь, то это уже, конечно, да, какой-то такой более эгоистический мотив, который не связан с высшей целью. Поэтому надо смотреть на высшую цель. Ради чего вы хотите очиститься? Вам интересен вообще Господь? Вам интересна связь с Ним, Его житие, бытие, Его эмоциональные сферы, Его преданные, Его окружение вам интересно? Если вам это интересно, и вам мешают какие-то обстоятельства, то очиститься прекрасно, надо от них очищаться, да? А второй момент, вы сказали, что еще какие-то другие свои желания. Ну, свои желания, да, вот эти анархии, от них надо очиститься. Поэтому Уттама Бхакти процесс Аня Билашта Шунья. У меня нет никаких желаний. И это не означает, что у меня вообще их в принципе нет. Это значит, что я не живу ради этих желаний. То есть эти желания не являются целью моей жизни. Они могут у меня присутствовать. И Господь уже сам решает, какие желания Он удовлетворяет, какие желания и потребности Он привносит в мою жизнь, какие нет. Я живу не ради них. То есть я практикую духовную жизнь не ради того, чтобы эти желания Он исполнил, как тому, кто ему тоже что-то там дает, какую-то духовную практику. Хотя эти желания у меня есть. И вот тут бывает иногда такая ошибка, что Аня Билашта Шунья воспринимается как то, что я должен, ну, притвориться таким вот человеком без каких-то материальных желаний. Вот я такой вот притворился. Но это все временно. Потом в какой-то момент на свой уровень выходишь. Или же я должен просто практиковать вот духовную жизнь ради того, чтобы какие-то свои материальные или тонкоматериальные потребности как-то их там нивелировать, закрыть дыры, да, в этой сфере. Вот. Люди обычно в эти две двойственности скатываются. А секрет посередине. Я просто принимаю себя вот такого, какой есть, ну, не совсем чистый и не совсем грязный, вот в практике моюсь, да, встаю под душем. И при этом все какие-то сферы, которые касаются, ну, каких-то моих вот потребностей или желаний материальных, я говорю, что я практикую бхакти не ради этого. Я практикую жизнь не ради этого, духовную. Я хочу тебя удовлетворить. Очищаюсь для того, чтобы с тобой отношения заиметь. Не для того, чтобы самому стать эгоистичным, счастливым. И если ты посчитаешь, что мне нужны какие-то потребности, там, новый муж, там, новая машина, новый дом, не знаю, какой-то там, дети и так далее, окей, я приму это. Вот. А если же посчитаешь, что не нужно, ну тогда ладно, хорошо. Опять же, 5 факторов деятельности, помните, сегодня я говорил. В конце концов, он решает. У Падраштану Манту он дозволяет и наблюдает за всеми нашими желаниями и поступками. Поэтому я бы вам советовал вот в этой системе, а где-то 1.1.11, это Бхакти Расамрита Синду из текста, сейчас процитирую. Аня была Штешуньям, Гьяна Карма, Адьяна Вритам, Анукулена Кришна Душина Бхакти Дутам. Опять же, с гуру, представителем духовного учителя, вы обсудите этот текст, что значит это, какая конкретика в вашей жизни, каким образом относиться к каким-то потребностям и так далее, и к очищению. Да. И в этом диалоге можно будет более глубже понять вообще, ради чего я хочу очиститься и какова моя вообще, в принципе, цель. Чем больше осознанности, чем меньше вот этих всяких слепых зон, тем на самом деле счастливее практикуется духовная жизнь.
Спасибо вам, Александр, за ответ на этот вопрос и за сегодняшний эфир. Это так важно, хотя бы раз в 2 недели сонастраиваться с духовной наукой и вообще задавать себе вопросы, переоценивать свои мотивы, то, куда мы движемся. И в этом очень помогают беседы с вами, поэтому спасибо. И тогда ждем продолжения через 2 недели.
Всем тоже спасибо и удачи на пути духовной практики. До свидания.